Макси Бизнес.
Здравствуйте.
Здорово.
Доброе утро. Это утреннее шоу на радио Максим. Но тут сейчас необразимо волшебным образом оно превращается в Макси Бизнес подкаст. Да.
Наш любимый жанр. Вообще он уникален в плане FM-диапазона и России, и других стран, потому что мы честно говорим с предпринимателями о том, как у них, черт возьми, это получилось. Получилось что? Да разные вещи абсолютно.
Да,
мы рассматриваем разные виды бизнеса, но впервые у нас в программе люди, которые не просто с огромными клетчатыми сумками едут куда-нибудь в Турцию и везут сюда прекрасные вещи. Они освоили процесс под ключ, что называется.
Может, не бывало и такое.
А может, с чего началось, мы узнаем. Они придумывают, они шьют, и они же и продают, собственно говоря.
И сами они красивые. Итак, у нас в гостях сегодня владелица семейного бизнеса в сфере фэшн-индустрии Тарловская Александра и Тарловская Даниэла. Привет, девчонки.
Привет.
Привет-привет.
Мы сегодня будем говорить, наверное, о супер широкой теме, потому что одежда – это то, что волнует абсолютно каждого, и все наши слушатели, я надеюсь, сейчас в ней.
Я уверен, что есть те, кто нет. Ну ладно, не будем
Напишите, если это вы.
Так, ну что, фэшн-индустрия.
Но мы сегодня говорим, в частности, и про одно место, конкретную локацию.
Так.
Есть InStyle Zone, это моднейшим образом сейчас называется не магазин,
концептуальное пространство.
Шоурум.
Шоурум. Будем говорить об этом формате. Давайте просто вкратце, что есть шоурум, почему туда ходим и чем это лучше, чем обычный магазин.
Ну, наверное, самое первое, что отличает шоурум от магазина, это сервис и уровень комфорта. Представьте ситуацию: зима, холод, вы в этом пуховике заходите в магазин, хотите примерить одежду, вам жарко, вам хочется снять все это, просто раздеться и комфортно походить. В магазине такой возможности нет. В шоурум вы приходите, раздеваетесь в гардеробе, садитесь, пьете кофеечек, чаечек, греетесь и в комфортной обстановке идете рассматривать изделия и примерять.
И за вами, скорее всего, с подозревающим взглядом не ходит охранник.
Да, с дубинкой. Это важно, да.
Хорошо.
Я просто понял, как раньше был фэшн. Это черкесский рынок, приходит картонка, тебя становится, ты голый, все смотрят, ходят. Насколько шоурумы развились?
Концепцию и такую сейчас можно возродить, если кто-то возьмет ее за основу.
В этом есть своя эстетика.
И у вас свои бренды одежды еще.
Да, у нас есть своих несколько брендов одежды, но в нашем шоуруме представлены еще и другие российские дизайнеры. Следовательно, наш шоурум, он в принципе как торговый центр. Аналог такой же, но намного-намного комфортнее.
Отлично.
Макси Бизнес.
Это Макси Бизнес подкаст, дорогие друзья. И у нас сегодня все идет под грифом фэшн. В гостях у нас Тарловская Александра и Тарловская Даниэла, владелица семейного бизнеса в сфере фэшн-индустрии.
Да, и где-то всю эту красоту, которую нашили и напридумывали, нужно, естественно, продавать. Мы начинаем сегодня с конца, да, этого процесса. Мы придем в итоге к швейной истории, как это все создается и так далее. Но сейчас мы говорим о шоуруме, где находится.
В историческом центре Москвы, по улице Новая Басманная, 28.
28. Значит, давайте, как появилось вообще, в принципе, концептуальное пространство InStyle Zone, как появилась идея его создания, в принципе, потому что первое, что приходит в голову, это просто арендовать где-нибудь пространство в ТЦ, в конце концов, островок, и продавать там то, что нашито. А здесь целый подход.
Да, здесь целый подход у нас получился, потому что, по сути, это маркетинговый подход. Одному бренду очень сложно продвигаться в нашем непростом мире при всех экономических там перипетиях, которые происходят. И у нас лет 6 назад, наверное, пришла идея объединить под одной крышей разные бренды, так как у нас и свои бренды есть. Возникали такие потребности, общаясь там на рынке с дизайнерами, с брендами. Все жаловались на то, что содержать очень дорого шоурум отдельный, консультантов, там, обслуживание и так далее, все это дороговато. А если объединиться вместе, то это получается уже как-то и полегче вроде бы. Соответственно, кроме нагрузки финансовой, еще включился плюс, что мы стали делать единое маркетинговое продвижение. То есть мы, по сути, вкладываем какой-то бюджет в продвижение площадки, и это распространяется на всех участников, на всех игроков. Таким образом, выигрывают все, идет поток людей, идет трафик, и мы стали гораздо устойчивее. А потом мы уже придумали туда добавить кофейню, добавить проведение мероприятий.
Ну, на сайте мы сейчас смотрим, там то и дело, анонсы всякие, нетворкинговые ивенты там проходят.
Да. Все что угодно. То есть у нас площадка удивительным образом трансформируется под любое мероприятие.
А вот подскажите, раз там представлены разные бренды в рамках одной площадки, площадке? Как происходят договоренности между ними, чтобы уменьшить конкуренцию? Потому что у одного футболка, у другого футболка, грубо говоря.
Ну, смотрите, во-первых, мы стараемся брать бренды, чтобы они впрямую не конкурировали. Uh-huh. То есть, если есть там футболки, но они должны быть разные. У кого-то с вышивкой, у кого-то с принтами, у кого-то оверсайз, у кого-то там какая-то базовая прямая. И, по сути, у нас представлены разные группы товара. Это и вечерние коллекции, и костюмные группы, и какой-то casual style, что-то креативное, что-то там авангардное. То есть, по сути, каждый бренд представляет из себя какую-то там свою нишу. И у каждого есть какое-то свое уникальное торговое предложение. И, по сути, каждый бренд еще и привлекает клиентов. То есть, получается, все привлекают клиентов, площадка привлекает клиентов, мы делаем мероприятие, в итоге
всем
движуха.
Хорошо.
Да. А что в нашей жизни нужно? Движуха.
Так, Дмитрий из Москвы.
Да, вопрос от Дмитрия из Москвы. Здравствуйте. Вот мы уже поняли, что в рамках пространства InStyle Zone сразу несколько вариантов, как провести время. Кофейку можно бабахнуть, на мероприятии потусоваться, вещь себе выбрать, померить и там же ее надеть и в ней уйти. Люди приходят за комплексом сразу всех этих услуг, или есть те, кто просто заскочил...
И кофе попил и ушел.
Или кофе попил и ушел, но его тоже мы рады видеть, скорее всего, да? Или только за одеждой. Как часто люди вообще ввязываются в эту вашу воронку тусовки, которую вы там организовали?
Отвечай ты сегодня.
У нас однажды была ситуация. Заходит женщина с мужчиной кофейку попить. Угу. Просто попить кофейку. В итоге женщина видит шоурум, заходит в шоурум. Короче, итог ситуации. Мужчина стоит на кассе, оплачивает 30 или 40 тысяч рублей. Говорит, вот это я классно кофейку попил.
Да,
ну, бедолага.
Девчонка.
Да.
А может быть, пойдем шоурму возьмем? Там написано.
Ты же говорил шоурум.
Шоурум,
шоурум,
я кто-то зайдет.
То есть, если мы говорим про новых клиентов, обычно они приходят на что-то конкретное. Либо кофе попить, либо в шоурум, либо в бьюти-зону. Если это постоянные клиенты, то они, конечно, уже в курсе про то, что у нас происходит на площадке, и они приходят абсолютно за всем.
Можно прям вообще на весь день прийти там,
ну, да?
Да.
И... Многие приезжают пробки переждать, просто посидеть, поработать.
Поплакать.
Вот, то есть, надо включить такую новую опцию в услуги, у нас же там есть перечень услуг.
Да.
И такая опция пересидеть пробки.
Да.
Стоимость, там, не знаю, 3000 рублей.
Не, причем, и чем больше, да, вечер, там уже дороже. Утром дороже, днем еще более-менее туда-сюда. Плюс еще можно открыть, я не знаю, приходят ли к вам с детьми, но мне кажется, если вы откроете еще детскую какую-нибудь
приходят
комнату.
Приходят без детей и уходят с детьми, например.
Нет, ну, например, нет, не взять ребенка в аренду, а пришел, там, отправил мелкого гулять в детскую комнату, а сам выбираешь шмотки.
Кстати, звучит как хороший бизнес-план.
Мы это рассмотрим. Мы сегодня же занимаемся именно этим. Макси бизнес подкаст. Забирайте.
Макси бизнес.
Мы готовы продолжить разговор?
А вы?
Легко. Продолжаем.
Давайте про швейную историю.
Да.
Вы же еще и производители.
Собственная швейная фабрика. Что это такое?
Как
это
она
здание,
устроена?
Там все стоит, станки.
Ну, немножечко давайте приземлимся. Это просто фабрика. Мы тут, не огромные заводы-пароходы. У нас базовая хорошая фабрика, где стоит промышленное оборудование, современное, там, автоматические машины, где с автоматической обрезкой нити, там, вскипятельные машины дорогостоящие. Ну, то есть хорошее оборудование, чтобы наша продукция была качественной. Потому что мы не можем себе позволить выпускать, ну, простенькую продукцию. Все-таки хочется... Да. Нельзя ни в коем случае обучо выпускать. Потому что у нас первый лозунг – это за качество. Мы возрождаем российскую промышленность,
правильно,
можно сказать.
А есть еще специалисты, которые способны производить непосредственно? Вы, понятно, идеологи и вдохновители, да? Но там на месте кто-то технолог какой-то, какая-то, наверное, девушка этим занимается. Кто-то, кто проверяет качество швов, тот, кто руками это все, в конце концов, делает.
Конечно.
У нас идеологичники,
да,
просто
целый
говорят.
Штат у нас. Во главе производства стоит технолог, который обладает большим спектром знаний именно по производству, по управлению цехом, по обработкам изделия, по правильным технологиям. Затем необходим конструктор, который разрабатывает лекала, лекальные группы, по которым потом делаются, собственно говоря, крой. Также есть у нас ОТК обязательно, это отдел приемки качества, обязательно контролируется как в межоперационке изделия, то есть пока это там недоделанное изделие, ну как бы так русским языком, если говорить, смотрится все ли в порядке, и потом, когда уже финальное изделие идет на упаковку, естественно, идет проверка в обязательном порядке, все ли хорошо, нет ли каких-то там вопросов и замечаний. Если вдруг появляется, ну мало ли, какой-то брак, естественно, он дается в цех на переделку.
Ну, то есть нету вот этого всего, то, что там в шампейн, фотомодели, подиумы, тусовка.
Ну, фэшн-бизнес – это не просто гламурная картинка все-таки, это все-таки бизнес,
да?
Бизнес с его алгоритмами, математикой, работой. и немножко пылью даже в цеху, потому что это все-таки ткани, это потому что крой, поэтому... А, да, у нас потом следующее звено – закройщики. А, наверное,
закрывают фабрику.
Закрывают, да, они закрывают, фабрику закрывают. У нас есть направление как массового отшива, то есть когда делаются настилы, ткани, большим ножом все это режется.
Промышленный такой.
Такие прям, да, там закройщики все это режут. И второе направление у нас такое мелкосерийное, когда мы делаем небольшими партиями какие-то эксклюзивные изделия. И также есть направление индивидуального отшива, потому что не все девушки идут стандартных параметров. То есть девушки бывают 1,50 м ростом, бывают 1,85 м
ростом. Мы называем их оптимальные 1,50 м.
И, естественно, они не могут себе купить ничего готового в магазинах, потому что стандартная размерная сетка у производителей – это 168-172 рост, ну, как-то так базовая. А если девчонки ниже или выше ростом, то возникают некоторые проблемы с этим. А мы их проблемы решаем.
Чак, ты когда-нибудь испытывал на себе массовый отшив, скажи, пожалуйста? Когда тебе отказывают 10 девушек подряд?
Ну, мне нравится, что все-таки это бизнес, который дается с потом и кроем.
Ну, ладно.
Макси Бизнес.
Итак, дорогие друзья, продолжается Макси Бизнес подкаст. Радио Максимум. Естественно, мы сегодня говорим про фэшн-индустрию. В гостях у нас Тарловская Александра и Тарловская Даниэла, владелец семейного бизнеса в этой самой сфере. У них своя собственная фабрика в Москве.
Да ладно, еще в Москве. Она в центре Москвы находится. И учитывая то, что всегда это была история удаленная, я знаю, забрасываешь файл в Китай, они тебе через недельку фотографию изделия, ты такой, вроде норм, и контейнер пошел. Да, так всегда происходило.
Твои трусы плывут.
Трусы плывут, они падают в океан, их достают. И в итоге они, значит, приезжают куда-нибудь уже в магазин. А открыть фабрику здесь, это же что-то новенькое совсем.
Слушайте, ну ничего тут такого новенького нет. Наверное, не мы одни такие. Но у нас, получается, почему фабрика-то в Москве? Во-первых, у нас разные направления деятельности. Кроме массового отшива есть и индивидуальный крой, и спецпроекты какие-то там для корпоративных наших клиентов. Мы разрабатываем там айдентику, корпоративный стиль там и так далее. И плюс мы должны все контролировать. Потому что если фабрика у нас будет в Тьму-Таракане, там километров, там, не знаю, в Туле где-нибудь, там
приезжаешь,
с самоваром в Тулу.
Они все спились.
Они там все с самоварами сидят.
Ничего против Тулы мы не имеем.
То тогда это, конечно, теряется вот эта ниточка, и там не будет понимания, что там происходит.
Ну, заскочить в Тулу, это правда звучит проблематично.
Все-таки, да, подальше немножечко, чем через дорогу перейти.
С утра заскочить в Тулу. Так.
Вот, а по поводу того, что стоимость работы дешевле где-то там в областях, чем в Москве. Ну, возможно, чуть-чуть да, но здесь такой есть нюансик. Хорошее изделие шить все равно дорого. Ну, невозможно шить хорошее изделие по дешевой расценке швея.
Жизнь такая штука, есть зависимость определенная.
Да, мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи, как бы есть такая поговорка, поэтому мы бдим свое качество, контролируем все процессы, и по большому счету та вот аренда, которая у нас есть в центре Москвы, она является достаточно мизерной в том обороте, который мы там производим продукции.
Ладно, давай будем честными, мы открыли фабрику в центре Москвы не для того, чтобы было удобно, так, классно и так далее, а просто чтобы говорить, вы вообще в курсе, что у нас швейный цех в центре Москвы?
Вот Кремль, вот мы.
Нет, это впечатляет. Да, на самом
плюс
деле.
Еще они решили проблемы с логистикой. Ты можешь вручную просто переносить.
Ну, вообще так у нас и происходит. Конечно, в течение дня туда-сюда бегаешь.
Три фуры сэкономил уже.
А еще самое интересное, что у нас вот наша дверь фабрики, и рядом дверь ПВЗ «Озон». И то есть вот у нас отгрузка на «Озон» идет. Вышли из одной двери и переместили коробки в соседнюю дверь.
Идеально.
Идеально.
Макси Бизнес.
Макси Бизнес подкаст снова с вами. Чаки Бой здесь в студии со мной разговаривает на очень важную тему. Кстати, вот...
Как будто со мной профессионал пришел поговорить.
А мы с тобой с удовольствием. Я хочу у тебя спросить. У нас сейчас гости проконтролируют, насколько все правильно. Ты вообще к фэшну какое-нибудь отношение имеешь? Тебе же постоянно для съемок выдают какие-то вещи. Это, как правило, все модного, нового фасона и кроя.
Вот потому что мне постоянно выдают какие-то вещи для съемок, поэтому я никакого отношения к фэшну не имею, скорее всего.
Знаешь, надо хотеть и искать.
Иногда смотришь, думаю, ну ничего себе, я бы такое не надел. Как говорила, как я забыл, Нойпанк, Людмила Захарна, или как ее. В общем, имеет зато к фэшну отношение наши сегодняшние гости, Тарловская Александра и Тарловская Даниэла. У них свой семейный бизнес по фэшну. И, собственно говоря, как действительно отличить человека, который стильно одет, от такого, как я?
И я.
И он.
Черт возьми.
Женщину или мужчину?
Давайте и того, и того.
Это принципиальный вопрос.
Нет, как отличить женщину от мужчин? Первое, это база.
Сейчас бывает и трудно так сделать это.
Смотри, значит, у девчонок своя мода, у парней своя.
Ну, парни, в принципе, мне кажется, к моде относятся так очень спокойно. Когда там получается, что мужчины идут покупать одежду, когда закончились чистые вещи?
Абсолютно точно. Не просто чистые. Секунду. Грязные надеть — это тоже, знаете ли, особый шарм. Их просто не должно существовать везде, чтобы
купить новые. Они должны быть в пепел стерты. Дырки вот такие должны быть везде.
Ну вот поэтому мы как-то все никак не можем запустить мужскую коллекцию. Боимся, что коммерчески прогорим, что покупать не будут.
Это опасно, это правда.
Опасно, да. Ну, на подарки все придется раздать.
Может быть, объяснить мужчинам, что это не грех приобрести вещь, когда старый еще с тобой. Как это, какую провернуть кампанию такую, чтобы мы могли тоже, как и женщины, спокойно относиться к тратам на себя? Это же более глубокий вопрос, на самом деле.
Ну, у вас же другие траты на себя.
Какие?
Ну, вот давайте. Охота, парад,
палка.
Женщины.
Женщины, опять же.
У нас траты на себя — это на свою девушку или жену, соответственно. Вот траты на себя больше.
С другой стороны, зачем вас мучить и говорить им покупать вам вещи? Покупайте своим девушкам вещи, своим женам, девушкам.
Значит, продолжаем.
Приходите к нам и покупайте.
Да. Идеальное решение.
А вот по поводу новинок всяческих, новых брендов. Сейчас время расцвета отечественных и дизайнеров одежды, и много можно увидеть на полках мультибрендовых магазинов неизвестных доселе имен.
Но классных.
Да, вообще создание нового бренда одежды, что это за процесс такой, как на него решиться, да еще и чтобы это было успешным?
Процесс – это тоже бизнес-процесс. Здесь, конечно, мы отодвигаем наши хотелки фэшн, потому что как бы, если мы будем создавать то, что нам нравится, не факт, что это будет продаваться. К нам приходит очень много дизайнеров на площадку, которых мы просто не берем в силу того, что у них не коммерческая продукция.
То есть идея классная,
то
но
есть,
слишком
ну, они
классная.
Как бы что-то придумают такое, что можно, наверное, прибить к стене и на это любоваться. Но купить это, продать это сложно. А вот я, по сути, этому и учу в нашей инстайл-академии, так как, ну, со своим опытом за плечами, мне уже более 15 лет в фэшн-индустрии, начиналось продвижение итальянских брендов, прошла Китай, прошла франчайзинг, потом свой бренд, свое производство.
Но это можно назвать ширпотребом, то есть таким грубым словом? То есть ты делаешь для широкого потребителя то, что он будет носить?
Ну, у нас ширпотреб ассоциируется с этой савдепией.
Слово плохое, да?
Слово,
но смысл как бы...
А сейчас же задача производить массово, но качественно.
Да, конечно.
Чтобы это была коммерческая продукция, чтобы она покупалась.
На широкого потребителя.
Да, но в то же время, когда запускается бренд, необходимо обязательно соблюсти несколько правил. Например, уникальное торговое предложение, чтобы мы чем-то отличались, чтобы мы отличались там от других, от этой массового вала, который производится там или возится извне к нам в страну. Обязательно. А промониторить рынок необходимо, изучить конкурентов, проанализировать все, посмотреть, кто почем, что продает, у кого какое качество, кто пользуется какими каналами продаж. То есть провести такую прям глобальную, серьезную работу, прежде чем создать этот бренд. Потому что у нас же как создают часто бренды? Сначала мы придумали, произвели, а потом мы бегаем по рынку и не знаем, куда это деть.
Романтика!
Ну, потрачено энное количество миллионов рублей и куча там товара за плечами, мы не знаем, куда его деть. Поэтому...
Частенько, когда не в Москве, я наблюдаю такую картину. Значит, стоит одноэтажное здание недалеко от остановки, обшитое сайдингом, сверху пошлейшая надпись «Магазин одежды Светлана», и там внутри ад. То есть тюль в виде платьев там и так далее. Что это за интересное такое направление? Мы сейчас немножко отойдем от фэшена.
Фэшн ли это?
Пользуется ли это вообще спросом в принципе? И кто это берет? И насколько там реальный шанс найти что-нибудь качественное теоретически?
Так, Даниэль, ты в курсе этих людей,
мне кажется, в большей степени это какой-то секонд-хенд. Или что-то...
Нет,
что-то
это новая одежда.
Новая, да, в том-то и дело.
Да.
Это целый мир, а переходы...
Не было в магазине Светлана никак?
Конечно.
Сняюсь спросить, а где он находится, магазин Светлана?
Всякие
такие. В том числе. Они все примерно одинаково выглядят.
Ну, я думаю, это рынок садовод.
100%. Это садоводы одеваются. Одежда для садовода.
Вот и выяснили.
А с другой стороны, ты хочешь, во-первых, да, ну, у нас много людей занимаются аграрией, агрокультурой, да, летом, весна, сейчас майские пойдут, когда ты хочешь поехать на дачу, но ты как бы уже женщина в возрасте, ты хочешь на дачу смотреться. Потому что когда тебя там Прокофьевна, когда тебя кликнут, и ты из локтевого сгиба воспрянешь из грязи, то ты должна выглядеть тоже в фэшн, чтобы сказать: боже мой, у тебя же новое платье, да, и ты в нем же как бы и копаешься.
Агрофэшн.
Агрофэшн. Новая история, которая не окученная в прямом смысле.
Идея на идее просто. Я думаю, она даст ростки в итоге, да, и зацветет.
То есть вы не в курсе, кто эти люди, чем они занимаются? почему вот эти магазины.
А ведь это чья-то целевая аудитория, между прочим.
Ну, 100%. Ну, просто есть, наверное, люди, у которых есть врожденный стиль.
Так.
А есть те, у кого его нет. Я очень хорошо отношусь ко всем людям, но...
Ты добрый.
Но интонация презрения я выучил.
Но всегда есть но.
Слушай, нет, ну тут еще есть понятие...
Человек либо идиот, либо это надолго.
Нет, ну есть же разные понятия мода и стиль, да. Мода приходит и уходит, а стиль остается, как мы все прекрасно знаем. А там люди как бы про стиль-то, наверное,
только телевизор. Давай пройдем.
Модный приговор же.
Пройдем путь создателя нового бренда вот с самого начала. Сейчас вернемся на пару шагов назад. Значит, я придумал, что буду создавать новый бренд. Он будет называться Чак и Шуманский. Я
нет, уже... давай сделать новый бренд, будет называться Шум.
Пусть будет
Ты
шум.
Будешь конкурентом плащей Шу.
Хорошо, договорились.
Ты будешь еще одну букву просто добавил, все, у тебя свой бренд.
Договорились. Значит, соответственно, я уже после разговора с вами понимаю, что что-то делать сверхоригинальное смысла нет.
Но плащи ДПСников.
Да.
Модные,
но не взрачку тотальную гнать тоже смысла нет. Что, розочку одну пришить? Как это придумать один тот самый элемент, который фишку, и фишку, сделает да. этот бренд узнаваемым? Все скажут, а, ну ты что, это же шум, видно сразу.
Не, возьми тех же 100
баллов. Определяемся, в какой группе товара мы будем работать.
Ну, допустим, это наши с Чаком ровесники.
Автолюбители.
Ну, нет, я имею в виду, в какой группе товара. Это мы плащи, носки, трусы.
Streetwear.
Не wear, а wear.
Streetwear. А это у меня будет суббренд.
Total look.
Total look.
Да, total
look. Тотальнейший просто. Ну, допустим, это там, да. Где все носят толстовки, штаны, соответственно.
Слава, если повезет.
Легкий оверсайзик, кроссовки.
Здесь же должно быть не обязательно заложено в одежду какую-то, прям вот в нее вшито. Вот, например, у нас УТП нашего бренда Овио, то, что если девушке не подходит базовый костюм, то мы можем отшить под ее фигуру...
Индивидуалочку,
да. Это как бы мы это сделали своим УТП, и все знают, что если в костюмке вы не можете найти себе готовое, welcome к нам в InStyle и к бренду Овио.
Да, дорогая эта услуга, ну так.
Плюс 50% базовой стоимости. Ну, она на самом деле сильно ниже цены по рынку ательешной.
Если костюм делать...
Да, если просто мы там пойдем, например, шить костюм в ателье, то это будет очень сильно дороже.
То есть нужно приделать к своему бренду сбоку какой-то еще доп.
Какой-то допник. Типа, когда отстройка от конкурентов.
Вот даже это может быть не доп-услуга, это может быть какая-то идеология. Ты с чем-то, должен связывать, правильно? Есть же шмотки псевдо-яхтенные. Вот ассоциируется с яхтингом. Да. Ни разу человек на яхте не будет.
Или псевдогранолыжный, типа мантлера.
Или типа того, да. Идеология. Часы бывают якобы связанные с пилотами самолетов, а у кого-то они связаны с водным, например, водной темой.
У кого-то хублот.
Ни один не был ни там, ни там. Да, но ассоциирует себя с этим. Субкультуры. Интересно получается. То есть тут надо с маркетологом быть в большей степени, чем
вещевиком. Здесь нужно какие-то добавочную стоимость сделать. Говорю, но не обязательно в одежду должно быть заложено. Какие-то интересные фишки, которые клиенту... Это уровень сервиса какой-нибудь, какая-то кастомизация. Например, там, не знаю, сделайте линию одежды и для каждого клиента индивидуально лепите, не знаю, его вышивку, его лица, к примеру. Там, не знаю, либо принт, его там, ДТФ-принт там элементарно делается, чпоньки ему там на этот плащик, его лицо там, не знаю, или лицо Чака и Шуманского.
Наше лицо.
Знаете, такое хорошее предложение. Смотря кому на какие части тела. То есть кому-то на рукав, кому-то на грудь, кому-то на спину. Ну, кому-то...
Смотря, что натворил.
Только не на грудь. Значит,
так.
Хорошо, по поводу качества. Вот смотрите, есть... Вот мы все говорим, качественная вещь. Она не может стоить дешево и так далее. Качество – это когда ты годами носишь одно и то же, и оно все еще выглядит хорошо.
Хороший вопрос, кстати. Что такое качество? Это долгосрочность или, вот, не знаю, какой-то супер-мега красивый.
Ощущение.
Ну, как бы здесь это ощущение. Пошив. У меня на самом деле друзья, у них одежда других брендов, и когда они берут наш бренд в примере своего, они прям такие, вау.
Вещь.
Я говорю, что? Они говорят, вау, это просто что-то нереальное. Вот ты просто щупаешь наш пиджак, он по факту внешне не отличается от другого пиджака. Но они такие, вау, это просто что-то невероятное. Это какое-то просто наслаждение, потому что ты берешь, и ты прям понимаешь, что это качественная вещь, она классная, она выглядит дорого, и на ощупь она выглядит и чувствуется так же.
Нет, на самом деле это все раскладывается в математику точно так же. Когда я работала долгое время с итальянскими брендами, я для себя стала понимать, почему какие-то изделия ты берешь в руку, оно действительно вау-эффект, а какие-то берешь, ну как бы абы что. ткань сама, она должна быть по тактильным ощущениям, приятная, по внешнему, да, виду приятная, там не мяться в усмерть, ну, то есть, как бы, по ней, ну, действительно видно какая-то. Вот, потом само качество исполнения, потому что есть разные обработки, и есть там премиальное исполнение изделий, есть просто вот, ну, просто его шили. Кстати, когда у меня был опыт работы с китайскими фабриками, была интересная такая штука, когда мы запустили проект, там большое количество было единиц, и приезжаем на первую проверку, процентов 10 было отшито изделий, мы начинаем брать эти рубашки, а там ни оверлока, ничего, просто вот они, ну, просто сшиты. Мы такие, ребята, как это, как? Они такие, ну, так они же не разваливаются. То есть у них понятие такое было качество, что, ну, как бы не развалилось и хорошо, да.
А пойди поспорь вообще, да?
Да.
А как ты про остальное им расскажешь?
А мы же, говорит, не знали, мы думали, что просто вот чисто, чтобы не развалилось, ну, в итоге пришлось им прописывать там прям по пунктам ширину стежка там и так далее.
Как же они нас троллят всех, а, европейцев-то?
Вот, поэтому в качестве, да, здесь получается несколько составляющих. Это и лекальная группа, чтобы хорошо сидел тот же пиджак, и сама ткань, и сами обработки. Это все вот это важное в комплексе, оно получается...
Долговечность.
Да, ну, на самом деле, конечно, сейчас с долговечностью уже не сильно так ситуация хороша, потому что все-таки производители ткани немножко, ну, мягко сказать, косячат и расслабились, да. Конечно, сейчас уже изделия не будут носиться десятилетиями.
Но бежевые трынчи еще
что...
пару лет поживут.
Да, у нас там, так сказать, у Думы уже есть там какая-то там давнишняя куртка, я не знаю, сколько лет, она до сих пор жива, неубиваема там когда-то там. Но сейчас, к сожалению, таких тканей, они-то, может быть, и есть, но тогда они стоят очень дорого, это уже получается некоммерческая тема.
Заходим мы, значит, с супругой в Риме в комиссионный магазин, и там висят явно начало 90-х, она любит на это все посмотреть, я щупаю плащ, и я сразу понимаю, что это, в принципе, абсолютно другой уровень подхода. Плотность, приятная увесистость, неубиваемость – это все ощущается, когда ты просто трогаешь вещь. И что, тогда люди реально в другом ходили по ощущениям, чем мы сейчас?
Ну, было другое. В те мохнатые годы еще, если отмотать...
Как-то
там...
помощнее
вы
это все ощущается.
Вы вспомните, как люди в доспехах ходили.
Ну, не надо,
вот
прям
вот
в крайности.
Вот эта вещь была.
Ну, смотрите, сейчас же идет все уменьшение себестоимости, удешевление, то есть все это массово-массово подешевле. Ну, а в любом случае, если мы говорим про большие объемы, все это удешевление, естественно, там страдают и ткани и так далее. Потому что мы тоже работаем с кучей поставщиков тканей. Выбираем тех, кто... Ну, у них сырье наиболее адекватное, потому что бывает так, что плохая краска, мы там тестируем ткани, она, например, полинять может, там, или еще что-то случится. То есть косяков тоже хватает. Вот.
Но сейчас еще экологичность вошла в чат, насколько я понимаю. Люди там пытаются что-то... Или...
Ну, из крапивы, типа, там, из конопли, что-то,
ну, типа,
из чего-то там.
Дел... Ну, типа,
ну там... сдавать, например, прошлые вещи.
Эко-одежда.
А, ну, сдавать, да. Ну, сейчас же как бы модная тема, это, как это, умный гардероб.
Так,
когда,
расскажи, пожалуйста.
Когда не надо покупать много вещей, а достаточно купить себе, там, допустим, 3-5 изделий, и из них оставить разные образы, и ты как бы всю неделю...
У нас были такие, Дмитрий,
капсульные истории.
Ну, капсульная коллекция,
есть стилист, который говорит, бери вот это, потом ты, может, мешаешь, так меняешь, и у тебя получается много луков.
Кстати, рабочая схема.
Рабочая схема, да, ну, поэтому...
Это, кстати, очень подходит для бизнес-вумен, которым нет времени бегать по магазинам, а, б, нет времени думать, что им сегодня там на себя нацепить, чтобы рвануть на работу. Поэтому вот это как бы услуга стилистов, они ее пропиарили, очень хорошо работает.
Для бизнес-вумен и для не-бизнес-мужиков это тоже подходит.
Не бизнесмен.
Потому что одинаковые проблемы у бизнес-вумен и у обычного мужика.
Пусть люди соприкасаются в этом важном, да? Слушай, а вопрос такой, как бы на неделю, вот сколько какой одежды нужно нормальному человеку, чтобы выглядеть стильно? Раз уж мы заговорили о том, что у бизнес-вумен...
Ну, зависит от сферы деятельности.
Ну, если ты...
Нормальности.
Блин, ну тут, конечно, сложно. Сложно, да. Ну, я не знаю, там...
Ну, офисный работник.
7 трусов, 7 пар носков. Или можно в одних тех же 2 раза.
Это какую-то роскошь сейчас предлагаешь. Это что такое?
Просто я...
А как миксовать их между собой еще?
Не, у меня возникает просто прецедент, когда мне говорят, а ты же вчера в этих носках был. Я говорю, да. А что? Ну, говорю, ну что, в 2 раза одних тех же носках хочешь? Я говорю, да, да я могу и 3 ходить.
Нет, есть же носочный контроль по утрам. Ты проверяешь их состояние.
Если они не пахнут, то идешь смело. Даже если они как бы выглядят плохо, то они должны...
Там другой критерий.
Это как бы запах контроль. Так, ладно, вопрос уехал куда-то.
В носки уехал.
В носки уехал. Не, но все равно хочется понять, сколько нужно разной одежды в день, чтобы...
Ну, каждый решает.
Подожди, ну был у нас прецедент на радио. У нас же много радиостанций. Я захожу, и мне мой коллега с другой радиостанции, который в соседнем кабинете, говорит, а ты что в этой майке вчера же был? Я говорю,
Да что же вы прицепились?
В смысле? Я говорю, вчера был этого. И что? Он говорит, ну ничего, я тоже типа в одной и той же. Просто как нужно часто, например, менять стиль своей одежды? Давайте к этому.
Стиль или?
Ну, не знаю, менять
образ. Ну, смотря, опять же, куда вы ходите. Если вы там ходите и сидите один на работе в своем кабинете.
Нету среднестатистического какого-то.
Нету среднестатистического.
То есть можно в одной майке неделю ходить можно.
Ну, можно сделать себе 7 одинаковых маек или там 5 одинаковых маек. Вот прям одинаковых.
Но это должен быть Цукербергом.
И прям ходить путать коллег, что ты опять в той же майке. А я чистая, да. Вроде как бы
вот
вроде как
чистая. Вот это вопрос гигиены, да? Ну, а так, если, например, 2-3 раза в неделю можно менять свой стиль.
Слушайте, можно иметь там пару костюмов, там несколько платьев, там разные там топики, блузки, там, и все дело менять, миксовать там какие-то.
А в одном и том, если вот есть же люди, которые, я нашел свой стиль, ну, бывает такое, да, у нас, опять же, вспоминаю, стилисты, которые нам приходили, мы нашли вам стиль, они шаманского надели красиво.
Ну, это не сегодня,
сегодня. Мы одеваемся на радио, как будто просто в магазин за кефиром вышел.
Мы обратили внимание.
Спортивные и так далее, да-да. Более-менее. Вот, его одели, все, мы нашли свой стиль, говорит, все, я понимаю, как нужно одеваться, как бы, понятно, что стилист ушел, Жванский остался
сдулся.
Сам с собой. И он как бы в этом стиле, вот он нашел, и он ходит в нем. Как часто вот это нужно менять?
Слушайте, на самом деле, мне кажется, это идет от самого человека. Вот если тебе не хочется переодеваться, как умалишенный, беспрерывно, ну не надо переодеваться.
То есть шляпу захотел.
Ты хорош в другом.
Да. Стиль это не твое.
На самом деле, вот, допустим, я очень много лет уже в фэшн-индустрии, ну, уже лет 20, наверное.
Вот ты сколько дней в этом пиджаке?
Кстати, давай. Я маечки меняю, пиджак у меня висит на работе, между прочим.
Ты сказал мне.
Так вот, на самом деле, через меня просто прошло такое огромное количество вещей, когда так. Особенно мы работали с Италией, когда это привозили огромными объемами, что-то разбирали, примеряли, носили. Ну, в итоге вот сейчас вот, ну, я бы с удовольствием ходила в джинсах и футболке, и мне это замечательно все устраивает.
Ценность ушла.
Ушла ценность.
Когда сумочка стоит одна на всей полочке, подсвечена со всех сторон, ты, конечно, видишь в этом шедевр. Но когда у тебя приезжает образцы, уезжает. Контейнер.
Туда-сюда.
Это уже по-другому.
Вот, и поэтому спокойное отношение к одежде, и у меня все смеются, что сапожник без сапог себе что-нибудь шей. Ну, естественно, как...
Иди себе же.
Что-то там, да. Ну, понятно, что когда там проходят какие-то мероприятия, либо нужно там выйти на сцену, конечно. Ну, я же не пойду там в футболке, да. Там, лекцию читать.
Как-то... Не зарекайтесь.
Не солидно.
А бывает, знаешь, смотришь эти всякие фэшн-показы, и там выходят супер-мега-навороченные ультра-пупер там от кутюр наряды, которые невозможно, да, выпускать в массовом производстве. И потом там, и
спасибо дизайнеру,
Роберт
выкатывается.
Как, человек там поклонился в майке, в трусах.
Ну, вот как правило, так выходит. Дизайнеры майки и в трусах.
Абсолютно безликая, ноунейма одежда. Fashion.
Вопрос по поводу волн моды. Я выяснил тут недавно. Да, что вот, например, когда в моду начали входить достаточно широкие штаны, в том числе деловые у мужчин, итальянцы уже таскали огромнейшие мега-шир штаны, а у нас постепенно только была первая волна, начали ходить только самые модные чуваки в Москве, потом вторая волна, в офисах замечены дядьки в широких штанах. И потом это стало уже просто хорошим тоном, костюм такой супер широченный и так далее и тому подобное. И вот это все волнами происходит. В какую волну надо запрыгивать, чтобы, создавая новый бренд, он принес тебе деньги? Сразу этот тренд учитывать или подождать, пока не начнет насыщаться уже широкий сегмент? Да?
Подождать. Надо
все-таки. А то у тебя.
Ну, если мы хотим зарабатывать деньги, расходишь, то подождать. Да, да. Ну, потому что есть такие категории потребителей, ну, наверное, как бы не такой экскурс в маркетинг. Первая группа потребителей – это новаторы, 5% рынка, их совсем мало, которые любят креативное, моднейшие тусовщики, их очень мало. То есть вот если мы производим какую-то креативную коллекцию, найти вот эту целевую аудиторию очень сложно. Вторая аудитория – это ранние последователи, которые подглядывают за новаторами, типа, и тоже, по сути, готовы уже на себя что-то
на
там такое.
На низком старте.
Да, модненькое, там это типа селебрити, там какие-то блогеры, то есть они уже готовы на себе выносить. Вот. Следующая категория идет, по-моему, раннее большинство, не помню, кто точно они называются. Достаточно массовая бригада людей, это 34% где-то, которые уже смотрят на ранних последователей, что они уже там в этих вот широких штанах наяривают. И такие, ага, можно. И мы пойдем. Можно, пошли. Вот. Ну и там последние категории, там типа отстающие.
Садовод. Как раз тот самый, который...
Вот тот самый садовод.
Но отстающих-то много.
Внук не носит уже, я одену.
Вот как раз таких-то достаточно много. Там их тоже 35% там с чем-то там. Много их. Поэтому считается, что нужно производить продукцию, но если мы хотим деньги зарабатывать. Вопрос такой, мы хотим себя реализовать как художника или зарабатывать деньги?
И.
А вот и не проул, не прокатит.
Все-таки, да?
Нет, все-таки.
Но это то, о чем ты говорил в самом начале, что дизайнер прыгает выше головы, это никому не нужно.
Да, я проснулся, я дизайнер, но не факт, что это будет продаваться. Нет, естественно, можно... Слушайте, ну посмотрите, все бренды мировые, известные, там, первые линии, у них есть всегда несколько направлений. Да. Есть подиумные коллекции, красивые, яркие, интересные, дорогие, там,
имиджевая
и так далее,
история,
которые вау,
да?
имиджевая. И все равно есть какие-то вторые линии, которые, по сути, коммерчески просто, ну, как бы покупабельные, я бы сказала.
Кроме Гуччи.
Поэтому, ну, любому бренду никто не запрещает производить какие-нибудь там интересные там линейки для рекламы, для привлечения внимания. Мы, кстати, тоже так раньше делали.
Это же хайп, это же должно быть. Мы
тоже у себя в бренде так делали, делали коктейльные коллекции для показов, там, для каких-то там подиумов, ну, когда раньше там более активно участвовали в показах, сейчас немножечко так как-то подостыли. Это хорошо привлекает внимание, хорошая реклама, но это не продается. То есть эти вечерние платья, ну, как бы, зачем они кому-то нужны за дикие деньги, когда можно взять на прокат, ну, за 5000 рублей.
Немножко вопрос романтизации. «Дьявол носит Прада», насколько имеет отношение фильм к действительности, и правда ли вся эта подиумная история...
И 101 далматинец тогда еще.
Да, и правда ли подиумная история так сильно влияет на наш мир?
Ну, я думаю, в какое-то время назад, если все-таки отмотать туда лет 10-15, это действительно было. У меня очень много друзей живет в Милане, и вот в те мохнатые годы действительно у них было фишкой в сезон обязательно приобрести какую-то трендовую вещь. Вот прям вот
приучили
цвет,
их.
Либо там фасон, ну, да, это да, прям да. было у них обязательно. Вот. Потом как-то постепенно вся эта тема ушла, и сейчас вот это унылое потребление, когда человеку одежда не столько важна. Люди вкладывают там, в путешествия, в обучение,
себя.
В развитие в себя.
Вектор сменился немножко.
Да, к одежде относятся совершенно спокойно, чтобы она была хорошая, качественная, универсальная. То есть, вот уже, конечно, этих импульсных покупок, когда женщина прилетает в магазин, покупая себе там кучу платьев.
Все как в тумане. Зашла в магазин, уже ничего не помню.
Лишний раз убеждаюсь, что бизнес – это в первую очередь хороший, грамотный расчет, холодная голова и чуть-чуть щепоточка романтики, потому что без нее все-таки никуда.
Красоты.
Да, но даже в таком направлении, как фэшн, индустрия, оказывается, нужно быть в первую очередь бизнесменом и маркетологом.
И бизнесвуменом.
В обязательном порядке. У нас сегодня были в гостях две прекрасные бизнесвумен.
Да, Тарловская Александра и Тарловская Даниэла, владельцы семейного бизнеса в сфере фэшн-индустрии. Спасибо большое, девчонки, что пришли. Было очень приятно и супер-мега познавательно. Надеюсь, что и наши дорогие радиослушатели тоже для себя сделали какие-то пометочки и уже покупают билеты.
В инстайл-зон.
На самом деле, вход бесплатный, может любой прийти, да, посмотреть, подсоваться, погладить.
С вами там можно встретиться?
Ну, конечно, конечно.
Фотографироваться,
конечно,
и взять автограф.
Да. Кстати, наша фотография нашей семьи, она такая...
Как икона висит на входе.
Да.
Это огромная, да?
Да, у нас семейный бизнес, у нас...
Круто.
Папа есть во главе семьи, стратегический маркетинг.
Папе привет.
Большой,
папе привет, конечно, да. У нас серый кардинал, как бы девочки всегда на виду, папа там...
Послал вас на радио, говорит, так, девчонки.
Идите, да, идите, там отдувайте.
Лишнего там не сболтните.
Да, спасибо вам большое тоже, огромный привет. Ну, и я надеюсь, до встречи. Приходите к нам еще в гости, мы всегда будем рады.
Да и мы заглянем.
И вам спасибо большое, ждем вас в гости.
Спасибо большое. Это был Макси Бизнес Подкаст. Собственно говоря, полную версию смотрите, точнее слушайте на нашем сайте. И смотрите тоже, мы же все это записывали на видео. Всем большой привет. Ну и плюс ко всему прочему, не забывайте, что мы с Дмитрием Шиманским, ведущий утреннего шоу на радио Максим, там и услышимся. Пока.
Макси Бизнес.